Ви на хвилях Радіо Свобода у Празькій студії Аліна Радкевич. Чому насамрэч судзяць Андрэя Гайдукова? Як прыйшоў да Беларушчыны пісьменнік Віктар Марціновіч? Ці патрэбен для адмены смяротнага пакарання рэферэндум? Пра гэта мы пагаворым цягам паўгадзіны жывога эфіру, а пасля прапануем вашай увазе перадачы «Паштовая скрынка 111» і званочкі Яна Максімюка. Працэс паводле абвінавачання ў здрадзе дзяржаве шляхам агентурнай дзейнасці распачаўся 12 чэрвеня а 10 гадзіне раніцы ў Віцебскім абласным судзе. 23-гадовага аператара наваполацкага «Нафтану» Андрэя Гайдукова, падазраванага ў шпіянажы, арыштавалі 8 лістапада ў Віцебску. Паводле інфармацыі КДБ, нібыта падчас закладкі тайніка са звесткамі, якія могуць цікавіць замежныя спецслужбы. У Віцебск на працэс паехаў наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч, але яму, як і іншым журналістам, не ўдалося патрапіць у судовую залю, бо працэс закрыты. Олег цяпер на тэлефоннай сувязі. Добры дзень.
Добры дзень.
Ці вядома, чаму працэс ўсё ж такі зрабілі закрытым?
Не, гэта так і засталося невядомым. Былі прыняты намаганні праабаронцамі і журналістамі, каб даведацца, каб нарэшце суддзя паведаміла, але вось, напрыклад, у інфармацыі, якая вывешана ў судзе, пра гэта нічога не сказана. Праабаронцы, у прыватнасці, Павел Левінаў напісаў скаргу у кнігу скаргаў і прапановаў пра тое, што нічога не паведамляецца, няма аргументацыі, чаму працэс закрыты, але вось пакуль такіх дадзеных так і не паступіла.
Якая была абстаноўка каля суду, ці шмат людзей прыйшлі падтрымаць падсуднага?
Уже з 9 раніцы вот, журналісты прыехалі да суду, і там ужо нас чакалі людзі ў цывільным, якія нагадвалі тых людзей, якія калісьці ось у 2017 годзе спынялі маўклівыя акцыі ў Менску. Дарэчы, і яны паводзілі сябе прыкладна гэтак сама. Журналісты паспелі зрабіць такі некалькі фотаздымкаў на ганку суду і пачаць размаўляць з тымі людзьмі, хто прыйшоў, але міліцыянты пачалі перашкаджаць працы журналістаў, і ўвогуле сітуацыя была такая, што вось-вось магло дайці да затрыманню. Прыехалі людзі патрымаць Андрэя Гайдукова, была вядомая праабаронца і палітык Таццяна Селярэніц, былі віцебскія праабаронцы Павел Левінаў, Леонід Светік, яшчэ людзі іншыя, а таксама прыехала група людзей з Полоцку і Новаполоцку, актывісты партіі БХД і актывісты партіі БСДП «Грамада». І вось сярод іх была, наприклад, Наталя Валяєва, якая у 2012 годзе спрабавала стаць депутатам парламенту, і Андрэй Гайдуков быў у яе групе, ёй дапамагала. Яна вот асабіста яго ведае, і вось, наприклад, што яна сказала корэспандэнту «Свободы».
Я думаю, что позиция власти просто навести какой-то страх, чтобы люди боялись. То же самое Андрея задержали, чтобы как-то немножко, я так думаю, это моя версия, чтобы немножко просто его прибить, чтобы его эту активность, инициативность немножко прибить. Вот и все. Общались с родителями, я знаю его маму. Прекрасные люди, замечательные, тоже все в шоке, конечно, от этого события. Я сама из Новополоцка, мы приехали Андрея поддержать. Если была бы возможность его увидеть, это было бы тоже очень хорошо, чтобы просто показать, что мы с ним.
На вашу думку, чему суд проходит, зачем закрыто?
Ну, власти есть что скрывать, она скрывает. А то, что мы останемся без ответов, как-то их не колышет. Это не демократия, это просто... Ну, то есть, куда мы катимся, понятно. Но мы не в демократической стране живем, к сожалению. Где все открыто, где все понятно, где можно задать вопросы власти открыто.
Олег, ну и давайте удакладним, все ж як на сегодняшний день гучить обвинувачення Андрею Гайдукову.
На сегодняшний день, что вядома, это 356 артикул, частка первая. Это здрада державе у форме проведения агентурной деятельности. Менавіта такая формулировка висит зараз ось позначена у тим листику информации, якая находится у коридорах суду. Але ось сегодня Татьяна Северинец зачитала лист, який отримала літерально учора от Андрея Гайдукова, у яким он ничего не повідомляє, что его обвинувачують у шпіонажі, а уже каже про то, что его обвинувачивать у замаху на конституционный лад, про экономичные некие заходы, про заклики до санкций, такого кшталту обвинувачивания. То бок, покуль докладных свесток нема, у чем он обвинувачивается. И есть опасение, что мы про это доведемся только уже, когда будет присуд.
А ці відомо, коли він буде? Які є прогнози на кон того, скільки протягнеться процес?
Поки що є інформація, що процес призначений 12-13 червня, то тобто сьогодні і завтра, але ось вітівські правоохоронці всі переконані, що це протягнеться до ужеї, бо нагадують, що погода мало тягнулася сама справа кримінальна. Виглядає, що справді це буде до ужеї, бо можливо, що ж таки справа більш протягла. Але як це докладно буде, ніхто не відає. Поки от орієнтуються люди на тиждень-два. Мати Андрія Гайдукова сьогодні у суд не приїхала, я нам не сказала, що коли суд буде закритим, то їй нема чого і робити там. І поки інформація вельми така стіплая, обіцяють, може, к концу дня праздники криниці щось довідатися про те, чи буде ввогуле завтра посередження, бо були розмови, що Андрій Гайдуков не буде хворий, але сьогодні, от, як бачимо, його привезли у суд і процес йде.
Я дякую Олегу Грузіловичу. Ми протягнемо сачыць за гэтым працэсам і заўтра. Я нагадаю, што Андрэй Гайдукоў больш за 7 месяцаў знаходзіўся ў турме КДБ. За гэты час у яго не было ніводнага спаткання з блізкімі. Яму пагражае да 15 гадоў турмы, хаця грамадству дагэтуль не паведамілі ніякай канкрэтыкі, у чым жа віна Андрэя Гайдукова. Сёння на сайце Свабоды мы задаем пытанне, чаму насамрэч судзяць Андрэя Гайдукова? І вось як падзяліліся меркаванні. Каля 60% лічаць, каб паказаць нефармалам, што вяртаюцца сталінскія парадкі. Каля 30% выбралі адказ для прапагандысцкай карцінкі на БТ. 6% лічаць, бо ён насамрэч замежны шпіён, і каля 5% лічаць, гэта вынік бюракратычнага абсурду, памылка. Шпіёнскія скандалы не раз узнікалі ў навейшай гісторыі Беларусі. Іх нагадае Саша Інфельд.
Самая першая шпіёнская справа часоў прэзідэнцтва Александра Лукашэнкі адносіцца да 1994 году. У працы на карысць турэцкай дзяржавы былі абвінавачаны супрацоўнікі амбасады Турэччыны і два беларускія журналісты, якія працавалі на дзяржаўныя СМІ, агенцтва «Белінфарм» і газету «Рэспубліка». Нібыта яны паведамлялі турэцкім дыпламатам звесткі эканамічнага і палітычнага характару. У 2000 годзе старшыня КДБ Уладзімір Мацкевіч у інтэрв'ю газеце «Московскі камсамолец» заяўляе, што за апошнія паўтара гады контрвыведка выявіла 118 кадравых выведнікаў замежных дзяржаваў і 15 агентаў замежных спецслужбаў. Паводле Мацкевіча, агентура ў Беларусі атрымлівае невялікія сумы ў 100-200 даляраў, а вось шпіёны ЦРУ маюць надбаўку за складанасць і іхны заробак у 1,8 раза вышэйшы за сярэдні шпіёнскі. У верасні 2000-га затрыманы нямецкі шпіён Крыстафер Лец, грамадзянін Нямеччыны, былы афіцэр польскага войска і супрацоўнік Цэнтру стратэгічных даследаванняў Маршала. Ён быў абвінавачаны ў вярбоўцы беларускіх грамадзянаў і зборы інфармацыі. Арыштавалі яго ў Маскве. 21 ліпеня 2001 году беларускі суд на закрытым працэсе прызнаў Леца вінаватым у шпіянажы і прысудзіў яму 7 гадоў калоніі строгага рэжыму. Літаральна праз некалькі месяцаў Лец быў памілаваны прэзідэнтам указам і этапаваны ў Нямеччыну. У красавіку 2001-га у Беларусі здарылася рамантычная гісторыя кахання італьянскага вайскога пенсіянера Анджэла Піу і беларускай перакладчыцы Ірыны Ушак. Паводле КДБ Беларусі, вайсковы пенсіянер Піу пагадзіўся выконваць заданні італьянскай спецслужбы за немалыя грошы, якія яму спатрэбіліся ў сувязі з працэсам аб скасаванні шлюбу. У Беларусі, куды Піў прыязджаў як прадстаўнік дабрачыннай арганізацыі, яму нібыта даручылі выведаць нейкія абаронныя сакрэты і нават завербаваць крыніцу ў КДБ. Абое прызналі сваю віну на закрытым працэсе і былі асуджаныя. Італьянец на 4,5 гады калоніі строгага рэжыму, беларуска на 4. Недзе праз год абодвух памілаваў беларускі прэзідэнт. За Піў нібыта заступіўся нават прэзідэнт Італіі. Паводле інфармацыі Радыё Свабода, Анджэла і Ірына, нягледзячы на розніцу ў 25 гадоў, ажаніліся, жывуць у Італіі і гадуюць сумесных дзяцей. У студзені 2007 году ў Беларусі была выкрытая польская агентурная сетка. Фігурантамі справы былі беларускія вайскоўцы майор Уладзімір Рускін, Віктар Богдан, Сергій Карнялюк, Павел Пяткевіч і расійскі вайсковец Сергій Юрэня. Уладзімір Рускін, якога затрымалі ў студзені 2007 году, заявіў, што яго завербавалі з польскага боку пры спробе кантрабанды алкаголю. У абавязкі Рускіна ўваходзіў збор звестак пра беларускую супрацьпаветраную абарону. У выніку правалы агентурнай сеткі шпіёны атрымалі ад 7 до 10 гадоў турмы. У сакавіку 2008-го вибухнула справа Зельцера. Еммануїл Зельцер був арештований і праз 5 місяців осуджений на 3 роки зняволення поводле обвинувачення у комерційним шпіонажі і подробці документів. Осудженная разом з Зельцером ягоная сакратарка Уладлена Функт отримала год турми і у сакавіку 2009-го вийшла на волю. Шпіонську історію Білорусі коментує подполковник КДБ у відставці Валерій Костка.
Використання спецслужб у політичних метах – це дуже небезпечна справа для самої політичної влади. Вона не розуміє, що вона робить. Спецслужба повинна просто виконувати свої функції, забезпечувати безпеку у державі, громадянам і громадству в цілому. А тут використання, коли йде тільки у політичних метах, це йде гульня на політичну владу і більше ні на що громадство. Бывает это и несе страты от такого. И спецслужба несе страты, потому что она оказывается под молотом и наковальней.
Такое меркование выказал в «Свободе» Валер Костка. Вы на хвалях «Радио Свобода» у Правской студии Алена Радкевич. Нагадаю, основные подеи дня. Витебский областный суд разглядает справу Андрея Гайдукова, 23-годового новопалачанина, якого виноватит у здраде державе. Суд закрыты. Делегация белорусских правооборонцев возьми удел во всесветном конгрессе супрать смиротного покарания у Мадриде. Международный валютный фонд опубликовал анализ экономичного стану Беларуси. МВФ расчарованы вертанием нестабильности. Сегодня презентация книги письменника Виктора Мартиновича «Сфагнум». Фундация «Мазила», несколько интернет-компаний и правооборонных организаций запустили кампанию «Супрать сачэння у интернете». До 1 липеня повинен быть выполнен указ, который предугледживает скорочение колькости чиновников на 25%. Сегодня в Минске у Института Гёте проходит презентация книги Виктора Мартиновича «Сфагнум». Виктор Мартинович – белорусский письменник и журналист, наместник редактора «Белгазеты», выкладчик истории мастацтва у ЭГУ. До этого он уже выдал 2 романы, один по-российску, другой по-белоруску. Новый роман «Сфагнум» вышел по-российску одночасово с белорусским перекладом. У попереднем романе «Студеный выры» американец с белорусскими коренями Ян Вербицкий открывает для себя краину под назвой «Беларусь», начиная выучать ей историю и мову. А как сам Виктор Мартинович открывал для себя «Беларусь»?
Реальным прототипом Вербицкого я отчуваю себе, потому что все мы, люди моей генерации, открываем для себя белорусщину, звичайно, уже у сталом узросте. И мы открываем ее у тем же статусе, у яким открывал я ее Вербицкий, у статусе замежников, которые кажут на неродной мове и живут, как бы цем был иншей, не белорусской просторы. Разумеете, жить в Минску, размовлять по-русски, ходить на русскомовные некие импрезы, споживать иншую русскую культуру, это то же самое, что на самом деле жить в США и быть американцем. И ось поступово есть такие, кто прочинается, как то Ян Вербицкий, есть те, кто протягивает спать. У меня с достижением белорусщины началось с неких довольно приватных историй, связанных с особистыми уражениями от людей, которые меня вельми узрушили властным дочинением до мовы, до истории, которые просто раскрыли мне в очи. Не буду рассказывать про особистое, потому что решу, что это просто занадто уже особистое. Однако скажу, что вот так. Я пришел до белорусщины про людей, про уражение от людей.
Первый свой роман «Паранойя» Виктор Мартинович выдал на российской мове. Навошта ему спотребилась еще и белорусская? Чего ему не хапало у российской мове, как для письменника?
Первое. У меня есть отчувание, что про певные речи немогчимо сказать по-японску, типа немецку, типа российску. Роман «Сюдённый вырой» был написан про вельми специфичные речи. А этот роман написать по-российску было немогчимо. Этот роман за это немогчимо перекласти на иншую мову, потому что там шмат русизмов, и там бачно, как герой, этот фальшивый американец, якого у рэшт-рэшт неяк опынается он не американцем, а дебистом. А так, тем не менее, вот бачно, как он поборничая с мовой, якой он не ведает. Продемонстрировать такое споборничество можно только у просторы мовы, якая утримливает в себе иншую мову. У мовной осяродку, где есть великий мовный брат, так как у нас в России. По по-російську гэта роман написать было немагчыма. По-беларуску роман «Сфагнум» написать для мяне было немагчыма. Я уже отрымал коммент от одной читашки, якая написала, что «Вот, ведаете, я прочитала ваш роман по-российску». Я нават не буду спробовать его читать по-белоруску, потому что я не хочу бачить, как герои этого романа, которые, до речи, не являются белорусами, по моему отчуванию. Они являются теми самыми непрошнулыми американцами, в том смысле, в котором я про это сказал. Так вот, я сказал, что я не хочу бачить, как эти герои, герои этого кшталту, поганить мову и разговаривать на мове. Однако, что было сделано? Виталь Рыжков, перекладчик, продемонстрировал мне, яким чином можна вось такі тэкст пісаць па-беларуску. Я быў неўпэўнены, што яго атрымаецца добра, аднак атрымалася ў яго вельмі добра. І зараз бы я, прачытаўшы пераклад, па якім прайшоўся Сматрычэнка, мабыць, пісаў бы, спрабаваў бы пісаць па-беларуску. Аднак вось для мяне гэты тэкст быў сфагнум, я маю на ўвазе. Про рускамоўны асяродак беларусаў, про людзей, якія забыліся на культуру, на ідэнтычнасць, на ўсё на свеце, на ўсё, у якіх у галовах проста кавардак, у якіх усё перамашана і перакулена з ног на галаву. І відавочна, што трэба было карыстацца расійскай мовай, для мяне тады было відавочна. Што будзе далей, незразумела. Калі мне ў галаву прыйдзе нейкі сюжэт, які будзе як і сюжэт выраю, завязаны на мову, на беларускую мову. Я буду его писать выключно по-беларуску, буду спробовать, буду удосканаливать свою мову, якая недосканалая. Коли прыйдзе наступным чынам по-расейску нешта, вось нешта, што можа быць реалізавана выключна по-расейску, дык буду тады спрабаваць пісаць по-расейску. Такі мой падыход.
Яшчэ раз нагадаю, прэзентацыя кнігі Віктара Марціновіча «Сфагнум» адбываецца сёння ў інстытуце Гёте. У прэзентацыі бяруць удзел аўтар, перакладчык Віталь Рыжко, акторы Алеся Сівохіна і Алесь Мойскі, і ў межах прэзентацыі адбываецца і аўтограф-сесія аўтара. А вялікае інтэрв'ю Яна Максімюка з Віктарам Марціновічам вы можаце прачытаць на нашым сайце ў рубрыцы «Кафе Европа».
Девяносто купюров за пломбир. Самолеты над ваколицей. За что плюем на американцев? Як жить далей? Про это, а еще про выпускный вечер у новых звоночках.
Сустрэча з Яном Максімюком праз 25 хвілінаў у нашай праграме. Делегация белорусских правоабаронцев вылетела у Мадрид, где пройдет усесветный конгресс супрать смяротного покарання. Наместник старшини правоабаронного центра «Вясна» Валентин Стефанович – удельник этой делегации.
Есть делегация «Вясны» с 6 человек, где я планую выступать, так само на панели «Европа» и «Отмена смертного покарания». Так само у нас будет там свой стенд, где будут материалы наши, и будем показывать видео с нашими продукциями, которые мы робили, фильмами и мультфильмами на эту тему. Но мы будем на сайте активно друковать все там новины. И Андрей Полуда, я, Полина Степаненко, автор фильма «Двух», да, и наши волонтеры.
Европейский звезд неодноразово звертался до уладу Беларуси с просьбой скасовать смяротное покарание альбо хотя бы ввести мораторий на выканание смяротных присудов. Однако белорусские улады не принимают радикальных решений. Покуль у национальном сходе только створили группу 7 человек по вылучению проблем смяротного покарания. Про это поведомил в «Свободе» старшиня этой группы, керовник комиссии по законодавстве Палаты представников Миколай Самосейко.
Это рабочая группа по изучению проблематики смертной казни. Она была создана в новом созыве. 5 из палаты представителей, 2 из Совета Республики. На референдум в 96 году на это был вопрос, стоял об отмене смертной казни. Значит, вопрос о полной отмене смертной казни, видимо, тоже необходимо решать референдумом. Вопрос о введении моратория, референдум для этого не нужен.
Апошний смяротный вырок был вынесен судовой коллегией Могилевского областного суда у красовику сёлета. У 2012 году в Беларуси были покараны смертью Дмитрий Коновалов и Владислав Ковалев, осужденные за теракт у Менским метро. По поводу известок Amnesty International, у Беларуси летось, окромя этих двух, был выполнен еще один смяротный присуд, який так само вынесли у 2011 году. We'll be right back.
Паштовая скринка 111. Агляд листов на свободу. Нам пише Виталь Макалович з вёскі Нялова Воложенского района. Люди боятся становиться оппозиционерами, бо ведают, какими драматичными особисто для их да ихных семьев могут быть наступствы. Запишут у пятую колену, беды не оберешься. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Яе вы пачуеце хвілінаў праз 10. Улады збіраюцца прыняць новы закон, згодна з якім у п'яных кіроўцаў будуць канфіскоўваць аўтамабілі. Як вы да гэтага ставіцеся? З такім пытаннем наш корэспандэнт звярнуўся да гарадзенцаў.
Ой, тут можно по-разному. Если пьяный, например, сделает, отправить человека на тот свет, то тут у некоторых заработок какой-то. Может, сначала какое-то предупреждение должно быть по типу, да, не сразу палки ломать, то можно переломать.
Я только за, чтобы у них отбирали, можно еще сразу лишать пожизненно прав. Ну, потому что из-за них очень много аварий. Независимо, какой человек, если ты сел пьяным за рулем, или выпившим, или после, на следующий день, это не оправдание. Что тебе надо было куда-то или что? Есть троллейбусы, есть ноги. Пожалуйста, иди пешком.
Ну, не знаю, по-моему, отбирать машину это уже как-то слишком. Понимаю, там права забрать. Ясно, лишение прав. Ну, это, да, нормально. А машина, как бы, это собственность, но может быть очень дорогой. По-моему, это слишком.
Лишение. Не машины, а прав на несколько лет. Машина это... Так машина может быть, сын может быть, дочь может водить машину. Занадто. Может дочь, сын взять.
Хорошо. А потому что не пью ее. Не тянет. И за рулем тем более это убийство.
Плохо. Машину пускай не трогают, а права нафиг забирают и все. Это личное имущество.
Предел это частная собственность. Кто имеет право забирать машину?
Так, если пускай дают, пускай лишают прав там на 5, на 10 лет без разницы. Но машину кто имеет право забирать?
То же самое, не заплатил за квартиру, забрали квартиру или что получается? Ну, или что напился в квартире, отобрали квартиру. Это же частная собственность. Какая?
Неправильно считаю. Законы да. Вообще.
Ну, конечно. Зачем пить за рулем? Надо наказывать. Муж будет, как говорится, выпил и все. А жена-то страдать и дети будут. Так что, мне кажется, не стоит конфисковать.
К пьяным водителям, да. Надо очень серьезно, мне кажется, относиться к этому. Особенно вот сейчас, в летнее время. Я самый маленький ребенок тоже. Да, надо обязательно. Надо лишать прав, надо забирать. Это будет очень... Может быть, это жестоко, но это правильно.
За. Ну, пьяный водитель не должно быть. Даже машина не должна быть. Ну, потому что, ну, не должно быть на дороге.
А свое меркование вы можете выказать, потелефонавши на наш телефон-аутоотказник 266-39-52. На нашем сайте выставлены больше за 60 тысяч именов белорусских ахвяров сталинских репрессий. И каждый день Сергей Дубовец представляет короткую биографию одной из ахвяров.
Старпович Іван Людвігавіч нарадзіўся ў 1895 у вёсцы Углі Барысаўскага району Менскай вобласці. Беларус, сялян, няскончаная пачатковая адукацыя, селянін, аднаасобная гаспадарка ў горадзе Барысаў. Арыштаваны 15 ліпеня 1937, асуджаны 21 студзеня 1938, падазраваўся ў прыналежнасці да агентуры польскіх разведворганаў. Паводле артыкула 68-120 крымінальнага кодэксу да вышэйшай меры пакарання. Расстраляны ў менскай турме 20 лютага 1938, рэабілітаваны 20 жніўня 1957. Архіў КГБ РБ, шифр 107-11-С.
Вы можете адшукаць на нашым сайце сваіх сваякоў або дапоўніць гэты спіс звесткамі пра невядомых рэпрэсаваных. Ну, а зараз гістарычны каляндар, асабісты погляд пісьменніка на адзін дзень у гісторыі. 100 было завтра. Гістарычны каляндар свабоды.
Асцярожна выцірайце шыбы старой камяніцы. Іх ва ўсім маім горадзе толькі некалькі ацалела. 13 чэрпеня 1984 году у Менску тая самая ўлада, якая прызначыла аўтара гэтых радкоў старшынём Саюза пісьменнікаў і выканаўцам волі, якой ён заўжды быў, вырашыла прыслухацца да паэта і выцерці шыбы адной камяніцы. І выцерла. Асцярожненька так, з допомогою бульдозера і чыгунної баби, так витерла, каб і слядов от тих шибов не засталося. Об'єктом осторожного витирання був обраний старий будинок першого Менського театру, який дарма що некілька разів горів, добудовувався і перебудовувався, займав своє почесне місце на Менських вулицях амаль некілька стагоддів. Яни бачили болі, чим дерева і помніки, не бачили болі, як в очі людей, які завжди після стрелов згасали. Напевно, тим, хто віддав загад знищить хасабокий будинок у самому центрі столиці, так само часом приходила у голову така мисля. Але поезія – это для дома літератора, побудований у 1976-м архітектори Григорію і Шубіна, а тут «Ми наш, ми новий Менск построїм». Суворая рычаісність, архітектурний план ОСТ, який не терпить сентиментов. Тринадцять молодих людей, які нечакано для уладаў з'явіліся ў той дзень, калі знішчалася камяніца на прыступках, што цяпер насупраць гатэлю «Европа», таксама маглі б заняцца справай, вершы пачытаць, або там, не ведаю, піва папіць. Але яны пачалі гучна скандаваць «Руйнуюць помнік гісторыі». І гэта, напэўна, было мацней і выразней за верш, і хмельней за піва. Такого нахабства ўлады не чакалі і не даравалі. Усё мусіла быць ціха, мірна, і тут на табе. Нашлі ў рэме, як казаў беларускі савецкі пісьменнік, прачытаўшы Пруста. І цяпер адчуваеш да іх павагу за той учынак, да тых 13 нязгодных. Ды нават калі б на тыя прыступкі выйшаў адзін чалавек, значыць, у гэтым горадзе ў 1984-м ўжо быў нехта жывы. Асцярожна выцірайце шыбы, каб сценямі дыму, пажараў вайны, не сцерці і ценяў вам блізкіх людзей, якія апошні раз некалі ў гэтыя шыбы глядзелі. Зрэшты, тым, хто ў танку, танк не патрэбны.
Што было заўтра? Па матэрыялах каляндарнага эсэ Альгерда Бахарэвіча. Цалкам каляндар Бахарэвіча чытайце і глядзіце на сайце свабода.орг. Вы на хвалях Радыё Свабода ў працкай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Віцебскі абласны суд разглядае справу Андрэя Гайдукова, 23-гадовага новапалачаніна, якога вінавацяць у здрадзе дзяржаве. Суд закрыты. Дэлегацыя беларускіх праваабаронцаў возьме ўдзел ва ўсясветным кангрэсе супраць смяротнага пакарання ў Мадрыдзе. Міжнародны валютны фонд апублікаваў аналіз эканамічнага стану Беларусі. МВФ расчараваны вяртаннем нестабільнасці. Фундация «Мазіла», некалькі інтернет-кампаніяў і праваабарончых арганізацыяў запустілі кампанію супраць сачэння ў інтэрнэце. Да 1 ліпеня павінен быць выкананы ўказ, які прадугледжвае скарачэнне колькасці чыноўнікаў на 25%.